Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят!
Всем привет, это подкаст «Деньги, Джоули, Драконы».
Здравствуйте.
Новый индекс ДДД. Говорим про бабки, про деньги, про что там, коины.
Леонардо Коэны или Джоулы с Итанами Коэны?
Братья Коэны, говорим. Коэн.
Или ну, кстати, иудейские не удивлюсь, священники, сословие профессиональных священников.
Вообще не удивлюсь, что есть какой-нибудь криптовалюта, которая называется Коэны. Ну, в смысле, по именам их там. Джоэль Коэн, например.
Итан Коэн.
Если есть в честь собаки Маска уже этот, криптовалюта, которая там двигается вверх-вниз на сотни процентов. И Дож Коэн этот есть тоже с Шибаину, которая профиль там смотрит. Ну, как бы не удивился бы.
Ладно, мы сегодня... При воспоминании о собаке Маска и... В специальной криптовалюте имени ее мне вспоминается старая шутка из «Прошу прощения» Comedy Club, прости господи, когда кто-то там из резидентов, так сказать, шутканул о том, как хомячок Романа Абрамовича купил ярославский шинник. Тогда это было очень смешно. Мы продолжаем.
На этом надо заканчивать, наверное. На такой остроте. Но на самом деле мы сегодня попытаемся поговорить на много тем сразу. То есть что, говорить про наш индекс ДДД или в... мы еще делали второй, который называется «Стакан воды». Да, а, кстати, там продолжение для тех, кто, может быть, помнит предыдущий индекс ДДД. Я когда формировал этот портфель, чисто из облигаций, которые выплачивают купон каждый месяц, я подобную задачку просил сделать своего менеджера вот в инвестиционной компании. И она прислала потом, спустя сколько-то дней, не помню, ну, буквально уже после того, как выпуск наш вышел. И, кстати, портфель тоже довольно неплохой, но он чуть агрессивнее, чем у меня, чуть агрессивнее. Ну и, соответственно, за это ты как бы доходнее получаешь. Очень хорошо тоже сделан, все замечательно, я их в итоге два так вот параллельно поставил, и вот они сейчас существуют. Поэтому все последние обновления по этому стакану воды вы увидите вот как раз как выйдет наш выпуск. То есть вы нас слушаете уже в среду. Мы записываемся в понедельник, буквально перед обращением президента, поэтому все, что он там скажет, и все последствия, которые возможны или невозможны, мы еще пока только попытаемся, может быть, предугадать. Поэтому, как обычно, перед возможным разворотом или витком рынка, каким-то анонсом санкций, мы вот записываемся на каком на позитивчике, возможно, на как будто бы не видим, как в тех мемах, когда там сидит человек, разговаривает где-нибудь, и этот волна цунами высотой с 30-метровый дом.
Его там, мне больше нравится оранжевый пес в шляпе, который сидит в баре, а вокруг все горит.
Ну, он, наверное, даже не в баре, он, наверное, дома
говорит,
у себя сидит.
Там, ну да, или дома сидит и говорит, все замечательно.
Ну вот, да, будем считать, что мы эти псы. Я недавно увидел эту картинку с этим псом в таком высоком разрешении, она настолько была хорошо детализирована, что просто на неё
засмотрелся. Ну, сейчас же нейросети, я думаю, могут такую проворачивать, даже если ты не найдешь там.
Да, там ее перерисовать, мне кажется, несложно. Но неважно, дело не в этом. Мы сегодня поговорим про... Ну, начнем, давайте поговорим вообще, что сейчас происходит, потому что многие выпуски до этого как-то упускали возможность пообщаться непосредственно о том, во что вкладывать. Я не очень люблю об этом говорить каждую неделю или каждый месяц, потому что, с одной стороны, ты отвечаешь на вопросы нового слушателя, а с другой стороны, ты как бы что должен говорить предыдущему, поменяя радикально все то, что ты держал до этого. На самом деле мы стараемся ответы или какие-то советы давать более-менее универсальные, при которых не нужно систематически какие-то совершать действия или операции, конвертировать одно в другое. Значит, в чем держать сейчас деньги? Самый сложный вопрос и одновременно простой. Все-таки рекомендуется держать в том, в чем вы привыкли тратить. Но если у вас сейчас траты все еще происходят, не знаю, в национальной валюте, значит, соответственно, держите деньги в ней, храните в ней. Если у вас существуют планы на то, чтобы траты свои начать совершать где-то за границей, у вас есть возможность конвертировать это в валюту, которая возможна для переводов с наименьшими затратами, то, соответственно, используйте ее. К таким валютам сейчас относятся юани, относятся немножко дирхамы и немножко гонконгский доллар. Все остальное, классический, ну, евро. Евро, конечно же, да, не надо забывать. Доллар в чистом виде сейчас мало кто отправляет надежно. То есть, да, есть такие компании, вернее, есть такие банки, но все равно существует масса нюансов, что доллар с другой стороны не примут, поэтому другие валюты могут быть предпочтительнее. Плюс всегда не забывайте, что есть такая история, как конверсия, поэтому та сторона, куда вы гоните, например, ту валюту или что там хотите совершить, как вы будете конвертировать, какие издержки вы от этого получите. То есть это может быть там, до процента, а может быть и несколько процентов. Поэтому все вот эти вот экзотические истории с валютами, они, конечно, имеют место быть. Однако для прошаренных людей существуют различные услуги, скажем так, полулегального характера, когда деньги у тебя берут в руки в стране X, а выдают в стране Y по заказу, куда тебе надо, просто с наценкой. Безусловно,
хавала. Так...
А?
Хавал вы имеете в виду?
О, хавал. А, нет. Ну, мы не рекомендуем в эту тему в... как это сказать, врываться просто по той причине, что сложно отличить, скажем так, во-первых, это полулегально, во-вторых, это сложно отличить мошенника от какой-то, может быть, организации, которая, ну, скажем, делает это серо-белым образом, соответственно, лучше, ну, то есть, что значит серым, что значит, почему что мы не рекомендуем, ну, условно говоря, ты пришел сейчас к человеку, купил у него, ну, там, в кавычках, автомобиль за 1 000 000 рублей. Ну, естественно, автомобиль ты не получил. Или там за услугу, за уборку дома заплатил ему 1 000 000 рублей. А он, например, твоим друзьям где-нибудь в Армении выдал там 1 000 000 рублей или эквивалент национальной валюте. Соответственно, все довольны, там свою комиссию кто-то за это получил. Но вот как бы напрямую говорить о том, что произошла какая-то операция по переводу валюты из одной страны в другую, невозможно без существенных доказательств. А с другой стороны, как бы такие, наверное, способы актуальны в очень критичной ситуации, нежели та, которую мы имеем сейчас. Но, тем не менее, мы за зеленые, за прозрачные, за легальные способы перемещения капитала в стране и за ее пределами, поэтому ничего такого мы рекомендовать вам точно не будем. С другой стороны, как потратить деньги, да, конечно, под потратить мы подразумеваем то, в чем их хранить, есть три направления всегда классические, это у нас что, ценные бумаги, это недвижимость, это там вклады, бизнес, ну, про бизнес не будем говорить, потому что это тут, можно в соседний какой-нибудь подкаст зайти, там, как кто-то там заваривает, как кто-то там начинает бизнес с нуля, делится опытом, это вот все туда. Мы про простые классические такие финансовые механизмы, банковские решения. Вот, поэтому в чем хранить? Ценные бумаги, да, облигации все еще актуальны, всегда были актуальны. Я вам в прошлом году рассказывал, что в кризис хорошо их покупать, они быстро восстанавливаются. Вот яркий пример, они быстро восстановились. То есть уже сейчас, если посмотреть даже на фонды облигационные, они находятся выше, чем были когда-то. Поэтому, ну, только все впереди, ставка ключевая стабилизировалась, ближайшие перспективы к тому, что она будет увеличиваться, создадут на рынке новые выпуски, старые чуть поприсядут, но это все ерунда, потому что облигации никуда все равно не деваются. Все равно все зарабатывают на процентах так или иначе, и ставки выше, чем по вкладам. Поэтому можно пользоваться. Ну и как по нашему там, не индексу ДД, а по нашему стакану воды, там тоже доходность, по-моему, около 10 получается. То есть, в принципе, на такой бессрок вполне нормальные цифры. Вот. А, собственно, что купить из бумаг? Ну, классически у нас мы рекомендовать ничего не будем, просто скажем, что банковский сектор представлен у нас пока только в одной компании, это Сбербанк, ВТБ себя чувствует фигово, и поэтому рассматривать ее можно только в том случае, если вы верите как в некий венчур в эту компанию. А наш, кстати, индекс ДДД, состоящий из акций мемных, можно сказать, по отношению к нашему названию, он вышел в небольшой плюс, поэтому... Да, наша тактика постепенного усреднения, кроме одного раза, когда мы в стакан воды сделали, и постепенно, ну, такой постепенной покупки привела к тому, что кризис, который случился за последний год-полтора, уже скоро будет, там, перетянет, можно так считать, кризис для нашего портфеля, конечно же. А, нет, подожди, у нас портфеля уже 2 года прошло, да? Или полтора все-таки? В ноябре, позапрошлом, ну, полтора,
ты, да. В ноябре 21-го года.
Полтора года что... уже скоро будет, да. Поэтому как бы за полтора года кризис нашего портфеля, ну вот он вышел в плюс, поэтому дальше впереди только какое-то светлое, возможно, для него будущее, посмотрим. Вот, но мы его...
Извините.
Да, осознанно не наполняли облигациями, если бы делали это, то, наверное, стало бы все еще интереснее, ну... Тем не менее, наш был выбор продемонстрировать, что покупать акции легко, и это один из способов вот таким образом по чуть-чуть каждый месяц закупаться привело к тому, что мы сейчас остались при своих и чуть-чуть заработали. Ну, как бы туда капают дивиденды, все дела, это все привело к тому, что с нашим индексом ДДД все более-менее ок. Так, что важно сказать еще? Ну, я не упущу возможности, чтобы очередной раз напомнить про мошенников, потому что тема просто не уходит вообще с основных полос. Причем мошенники, если раньше они ухитряли... Вот казалось бы, уже вроде люди должны были закончиться, которым звонят. Я, кстати, не знаю, есть ли серийные жертвы мошенников, но, скорее всего, и такие тоже есть.
Серийные, вот, ты имеешь в виду, которых повторно уже объегорили? Да, 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 да. Я думаю, что раз. Да, я думаю, что уже всех обошли и повторно пошли по кругу по второму, а те уже забыли все. Ну так они же еще не просто, пошли по второму кругу, они же еще новые интересные всякие способы изобретают.
На самом деле шаблон работает примерно одинаково. Представляются сотрудником какого-то высокого ведомства, муниципального, как правильно, ну, там, государственного, как правило. И, то есть это может быть прокуратура, центральный банк, берите выше что-нибудь. Скоро из Совета Федерации начнут звонить и просить помочь.
Президент Российской Федерации.
В том числе. И получается так, что человека сразу включают в проблему. И проблема может касаться его собственного. То есть звонят тебе из, будем говорить, Совет Федерации, говорят, что вот ваши счета заблокированы. Ну, для тебя, может быть, это звучит абсурдно. Для кого-то тоже, может быть, звучит абсурдно. А для кого-то нет. И для кого-то звонок из прокуратуры звучит не абсурдно. И не абсурдно звучит звонок из прокуратуры, где человек говорит, сейчас я вас с сотрудником Центробанка соединю.
Особенно, ну, если есть... звонок из прокуратуры через WhatsApp, например, да?
Ну, тем не менее, это даже человека не смущает. Короче...
Через Viber.
Я, с одной стороны, могу представить, что из какого-то учреждения могут люди с WhatsApp позвонить. То есть, на самом деле, сотрудники банков звонят с WhatsApp своим клиентам. Это, ну, привычка уже. Она, причем, как персональные менеджеры, как правило, это делают, да? Если у тебя записан телефон, все, ты там...
Ну, это очень знаешь. Редкие, видимо, люди, очень штучный товар, такие люди, которые
ну, конечно,
звонить по
конечно.
WhatsApp. Это явно, вот... не, к сожалению или к счастью для вас, не вы, наш дорогой массовый слушатель, и не мы сами.
Ну, получается, что доверчивые люди, мало того, что раньше привыкли сдавать данные своих карточек и счетов, то теперь они еще стали идти дальше. Я вот не знаю, как выглядит эта беседа, мне бы с удовольствием хотелось бы, наверное, послушать, как происходила вот эта вербовка, потому что люди уже начинают делать коктейли Молотова и бросать их в полицейские участки, в
здания
банков.
Что мы совершенно не одобряем и против чего мы организованно боремся.
Ну да, звучит это с одной стороны максимально по-экстремистски их действия, а с другой стороны это выглядит просто как глупость. На самом деле, вот если помните, была ситуация еще с ВК, ой, какой-нибудь там уже 7-летней, наверное, давности, когда появлялись всякие группы типа «Синий кит», и родители, умные родители, которые боялись за то, что их детей там в какие-то...
Склонят к каким-то действиям опасным.
Да, игры на самоубийство там, да. Подтолкнут, и, соответственно, они безвольные, все такие, пойдут прыгать сразу из окон или с крыш домов. Ну, действительно, были
к самоубийству, запрещенному Роскомнадзором, надо тоже заметить.
Естественно, да и группы все эти запрещены. Я не к тому, что это все ерунда, действительно, там были какие-то случаи, единичные даже во многом, не массовые, но причем эти же родители теперь создают свои деньги и кидают коктейли Молотова. То есть, в принципе, как говорится, можно по той же причине и запрещать сейчас вообще людям звонить по WhatsApp, вообще пользоваться мобильным телефоном и приложением банка. Надо как водительские права выдавать сейчас, иначе просто риск того, что эти кражи не прекратятся, будет постоянным. Ну так вот. Мы не будем сейчас рассказывать, как бороться с мошенниками. У нас, наверное, для этого есть не один уже ролик, да, под мошенниками мы подразумеваем и всякие пирамиды, и просто злоумышленников, которые хотят у вас отнять деньги во время разговора. У меня даже свой такой был разговор записанный, где я попытался подыграть немножко звонившему и дошел до момента, когда робот меня спрашивал номер карты, и я произносил по цифре, потом мне говорили, нет, вы знаете, номер карты неправильный. Вот. Но деньги мы вас все равно сейчас спасем, куда-то переведем. Но это вот было прям вот первый шаблон, наверное, звонков, когда у меня эти карточные данные выпытывали. Потом были звонки, когда уже спасали деньги на спецсчета. И третий сейчас вот это еще бывает, кидают ссылки на ресурсы, где ты сам все вводишь. Ну, кстати, об этом хочется тоже поговорить немножко. Новый способ машины, он не новый, он скорее просто заново открытый. Приходит сообщение, там, где-то в новостях, между прочим, я думаю, даже контекстной рекламой можно заплатить деньги для определенной группы лиц. Возобновилась работа «Северного потока-2». Почему бы нет? Деньги, значит, поступают в бюджет. Давайте поделимся с населением. У населения есть возможность получить свои законные эти копейки. Значит, что? Естественно, женщина, там, пенсионерка какая-то, видя это дело, значит, туда загружает сначала 100 рублей, 200 рублей, 1000 рублей, 5000 рублей. Понимает, что ей там деньги накапывают какие-то. Вот, бабло, значит, крутится, она понимает, что можно сделать больше, берет кредит, берет там, закладывает свою недвижимость, все остальное, запихивая деньги туда, сумасшедшими темпами растет ее доход, нажимает кнопку «вывести», и у нее появляется большая жопа на экране. Ну и, собственно, как что и следовало ожидать. Вот, то есть... Создается система с личным кабинетом, не знаю, там уже с какой-нибудь информационной, может быть, табличкой, в которой она видит результаты от своих вложений, естественно, который генерит какой-то просто калькулятор процентов хаотичных, только, наверное, в плюс, может быть, иногда в минус. Но вот она на них забирает. Она считает, что она что-то там зарабатывает, а по факту, естественно...
Или он.
Все, что она зарабатывает, это убыток каждый раз, когда отправляет деньги в неизвестном направлении. Ну, как бы что рассказывать? Наверное, для наших слушателей большинство этих сюжетов понятны и известны. Может быть, кто-то, надеюсь, сейчас что-то узнает новое и просто перестанет это делать, но скорее это еще намек на то, что если у вас есть родственники, может быть, там близкие, родители, еще кто-то, кто попадает в подобные ситуации, или вы понимаете, что он потенциально может быть заложником этих схем, вы тогда дайте просто несколько советов, таких как при сомнительном звонке, чтобы клали трубку и перезванивали, например, вам или в банк, которым представляется человек. Вот. А второе — это... Если это ссылка, опять же, какая-нибудь, что, ну, подозрительная или просто выгодная какая-то, вот чтобы не открывали лишний раз, тоже спрашивали вас, и вы, соответственно, могли сориентировать. Вот. Ну, естественно, на ссылки надо заходить с проверенных ресурсов, и если у вас там, не знаю, даже самый лучший ваш друг из института, из школы отправил вдруг вам сообщение проголосовать за свою племянницу, а он, возможно, даже уже его нет в живых. Это не повод поддаваться ностальгии и переходить по этой ссылке. Такое просто тоже случается. Маша, как там, картинка недавно такой, из категории черного юмора, парень своей девушке пишет: «Как жаль, что ты от меня ушла, мы больше никогда не увидимся, и спустя там несколько лет, привет, не можешь одолжить 500 рублей?» Просто взломанный аккаунт.
Так бывает, так бывает.
Страшно? Да. Ситуация, как это, шутка смешная?
Шутка смешная, ситуация страшная, да-да-да. А еще же, учитывая, что у пенсионеров, даже всяких людей зрелых и, может быть, не очень,
не очень на «ты», общающихся с цифровыми технологиями, а испытывающих определенные трудности. У них же так или иначе все равно есть зачастую цифровые устройства всякие, там же тот же самый мобильный телефон, там смартфон. И, значит, потенциально они могут попасться на другую удочку еще, на хаотично расклеенные на улице QR-коды с объяснением того, что там вот перейдите по QR-коду, а вам там что-то там какие-то от президента лично социальные выплаты какие-нибудь и что-нибудь еще там
да,
поступит.
Да, да, да.
Это тоже красивый современный способ. Даже не нужно никому звонить. Просто, как это сказать, пассивный доход. Расклеиваешь по улицам, ну, потратиться придется, конечно, либо на аэрозоль через, значит, этот, через
трафареточку. Сайт надо будет сделать.
Ну, сайт, да, ну... Не без этого, какие-то вложения стартовые нужны, но в целом идея верная.
Не, но люди пытаются, конечно, на разные чувства своей жертвы надавить. Это в том числе может быть поддержка там, одной-другой стороне конфликта, это может быть помощь
спасти
собачкам даже.
От смерти там кого-то, да.
Классика
да,
жанра, короче, есть такая категория, значит, разводил, она в России пока не представлена, ниша не охвачена, потому что все привыкли, всем приятнее разговаривать с ребятами из «Черного дельфина» или «Днепра», там откуда они звонят. И у китайцев, насколько я, по крайней мере, слышал, есть такая прям ниша людей, которые снимают позитивные видео о спасении животных. То есть, например, ты смотришь видео, как собачка какая-нибудь забитая где-нибудь, там, зашуганная, прячется под какой-нибудь плитой, ее оттуда достают, отмывают, откармливают, лечат, прививают, и ну, она постепенно восстанавливается. И, короче, вот эти люди просят, естественно, на содержание животного какие-то деньги. Делается это под такую лирическую музыку, очень чувствительную, способную вызвать эмоцию, сопереживание, усилить даже ее. И, конечно же, неравнодушные люди, в китайцы, конечно, с другой стороны, собаки, ну да ладно, неравнодушные люди кидают деньги и помогают, ну, представим, да, что кидает не один человек, а 100, а 200, соответственно, там собаке столько денег-то и не надо, ну, вот, и человек на этом зарабатывает. На самом деле, а, он мог вообще никогда это животное не спасать, б, он мог специально создать все условия, что собака страдала, и потом ее искусственным образом спасать, и третье, вообще, это, ну, естественно, никакого лекарства никто уже ничего не получает, возможно, собаки в живых даже уже нет, но, тем не менее, люди планомерно делают свои... отправляют деньги, причем некоторые могут это делать настолько систематично, и там этих фотографий с собачкой можно нащелкать такое количество безумно и выкладывать их постепенно, что да и просто питомник с ним держать. Это будет окупаться в миллиард просто процентов от того, что ты на них тратишь. Так что смотрите внимательно, и вот даже если вы помогаете, например, животным, или помогаете, как вам кажется, на благотворительность отдаете деньги, то это вообще не значит, что они доходят до адресата и используются именно так, как вы бы хотели.
В общем, говорить можно до бесконечности, перечисляя различные способы так называемого в данных случаях вот, социального манипулирования, всех социальной инженерии, да, психологического манипулирования людьми. Это может быть куча способов. Просто такая ситуация может случиться с каждым. Просто не нужно доверять, как мы уже 150 раз, наверное, говорили во многих выпусках, не нужно доверять всем, на слово верить, кто вроде как пытается вас заставить поучаствовать, привлечь поучаствовать в хорошем деле в каком-то. К сожалению, да, как правило, это мошенники.
Ну, не о них мы будем сегодня дальше говорить.
Слава богу. Но если не о мошенниках, то поговорим о чем-нибудь хорошем, наверное. Поговорим о цифровом рубле, например. Вот мне все хочется узнать, что такое цифровой рубль, о котором так много говорится в последнее время. Особенно, вот я недавно посмотрел интервью с зампредом Центробанка Ксенией Юдаевой, которая тоже рассказывала, тоже ей задавали вопросы про цифровой рубль. Она много рассказывала о том, что там вот цифровой рубль сильно упростит жизнь, причем конкретно частным лицам, именно не компаниям каким-то, не бизнесу, не каким-то там малым предпринимателям, а именно простым обычным частным лицам, которые будут за счет него там каким-то образом лучше себя чувствовать в целом. Облегчит это им жизнь и улучшит. Не могли бы вы рассказать, каким именно образом это произойдет? И что такое цифровой рубль этот ваш? Я сейчас с молотком сижу над клавиатурой. Да что это ваше за цифровой рубль?
Безусловно, я не могу залезть в голову госпожи Юдаевой и попытаться там, может быть, свои вопросики позадавать. Но концепция следующая. То есть это не криптовалюта. Это в прямом смысле слова цифровое выражение рубля, которое мы привыкли рассчитывать. То есть вот давайте просто концептуально попробуем в голове представить. Любые деньги, которые у нас сейчас существуют, они должны ездить по определенным рельсам, и они предназначены для определенных рельс. Вот, допустим, российские поезда, да, там колея определенной ширины, в Европе другой ширины, там где-то еще, может быть, отличается. Но то же самое с рублями. Рубль нельзя просто так взять и отправить в безналичном расчете куда-либо за границу. Должна быть система переводов, по которой эти деньги могут списываться с одного счета и начисляться уже в другом. То есть, ну, система кодов, записей. Вот. По такому принципу работает доллар. Вот SWIFT, который мы все, вся страна познакомилась в прошлом году со SWIFT-ом, вообще никто никогда не обращал внимания, что это, как это вообще. Тем не менее, теперь вот все наслышаны, что есть этот SWIFT. И фактически саму технологию, так как сделали Соединенные Штаты, сделала Америка, она и полным является владельцем и доминирующее положение имеет при каких-то санкциях. То есть, например, надавить на мелкую страну, которая зависима от просто расчетов. Ну, к примеру, она производит какой-то редкий даже товар, ну, не знаю, там какие-нибудь фиолетовые бананы. И пускай у нее там всего 3-4 конкурента есть, но вот стоит ей что-то не так сделать этой стране, там, не знаю, кому-нибудь помочь или, например, там...
Не помочь.
Зубы оскалить, как тут же ее, например, отключают от свифта, и все, она торговать не может вообще, потому что ее товар, ну, как бы во всем мире в долларе в первую очередь рассчитывается. Тогда что она будет делать? В бумажном виде их сгружать, а как она возить будет туда, вывозить ту валюту? Ну, вот мы приходим к той ситуации, что даже... существующий рубль невозможно просто так перемещать как внутри страны, так и за пределы. Ну, внутри страны-то без ограничений, понятно, но вот за ее пределы. Поэтому идея цифрового рубля, она как бы решает, с одной стороны, необходимость иметь вот эту вот самую цифровую платформу. Возможно, она будет тоже какой-нибудь монополией здесь. Возможно, она будет более универсальной иметь подход и... Ну, я сейчас, конечно, совсем утрирую, но достаточно будет по Outlook'у написать, чтобы рубли из одного места перешли в другое. Вот в этом, наверное, суть упрощения, что механизмы становятся универсальнее. Но надо смотреть прямо вот в техпаспорта, надо смотреть в то, какой там софт ставится, еще что-то. Я, насколько вот сейчас знаю про эту историю, что большинство банков уже все давно установило, все, что нужно, и подготовилось. Поэтому перевод цифрового рубля, например, из Центробанка в ключевые доноры банки, оно... Наоборот, не доноры, а эти реципиенты, оно уже возможно, и тестирование начнется где-то в апреле. Но это должно что? Сократить издержки, как я понимаю, всякие комиссии должно уменьшить за переводы, за всякие эквайринги, вот эти терминалы, которые стоят, и вполне возможно, что... Ну, во-первых, как это упрощает? NFC, да, чипы в телефонах, которые установлены, они не должны будут уже привязываться только к каким-то платежным...
системам.
Приложениям, даже приложениям. То есть, вполне возможно, у тебя будет там чуть больше, более простая схема списывания этих электронных баллов, не баллов, а электронных рублей со счета, и тем самым и транзакция быстрее происходить. Посмотрим. Звучит пока хорошо... чем-то похоже на ту концепцию, которую биткоин продвигает. Но за одним лишь исключением, что здесь есть контролируемая эмиссия и, соответственно, все возможные гарантии, которые государство предоставляет.
Тут вопрос, как бы, мой изначально никуда не исчез. Что такое цифровой рубль? Но для того, чтобы я и наши слушатели разобрались хотя бы в двух словах конкретнее, что такое цифровой рубль, для начала... Напомни мне, освежи в памяти, когда банки в России берут у Центробанка деньги, да, в долг, они не только должны, грубо говоря, у них и у Центробанка в двух, вообще примитивно, в экселевских табличках там каких-то или просто там в двух вордовских документах должны быть сделаны синхронно записи, что у вас взяли у нас приняли под такой-то там, скажем, процент, да? И все, и дальше работаем. Деньги фактически должны переехать.
Нет, бумажные нет.
Не обязательно, да? Они не могут никогда не оказаться в том банке, который берет.
Вообще, с такого количества, может быть, и не напечатано, конечно.
Они просто будут там спокойненько лежать, там, да. Где, в Москве. Вот эти деньги. Окей, хорошо. А при цифровом рубле все то же самое получается. Просто идея, вот что я хочу выяснить. Во-первых, да, вопрос, кстати, не мой, да, но вопрос мне понравился. Введение цифрового рубля, это ведь не означает, правильно понимаю, дополнительной эмиссии рублей? То есть это не приводит к дополнительной инфляции? Это просто перевод уже существующих, напечатанных, грубо говоря, рублей из одного состояния в другое. Из агрегатного состояния, как там, из жидкого в твердое, в газообразное. Правильно или нет?
Ну, формально оно, конечно, приводит к инфляции, если не контролировать эмиссию первых двух типов выпуска. То есть у тебя, по сути, есть три способа. Бумажный, электронный и теперь, ну, цифровой, будем говорить.
Как электронный от цифрового отличается? Я её поднять не могу.
Ну, тут, я не знаю, для простоты попробовать там вещества, три агрегатных состояния, четвертая плазма. Вот представить, что оно находится одновременно сразу в нескольких, очень сложно. Но формально так и есть. Просто под действием той или иной внешней среды это меняется. Внешней средой в данном случае является кошелек, в котором он находится. Находится у тебя в кожаном кошельке, там, не знаю, в телефоне, находится на счету в банке где-то. То же самое и тут. У тебя, в принципе, рубль всегда вот, ну, то есть у тебя валюта всегда в том или ином виде существует. Просто она у тебя, когда в бумажном виде, она обращается вот, скоростью обращения. Из руки в руку передать, из руки в банкомат. Второй ее способ. Она находится на определенных счетах. Расчетный счет, там, БИК, КПП, ИНН есть. Вот она в этой системе находится. Это вторая форма, электронная, ну, я не знаю, там, цифровая тоже она называется. Третье, то, что сейчас делается, вот этот новый рубль, уже точно цифровой, он явно будет с другими реквизитами. Вероятнее всего, я опять же говорю, нужно читать, видимо, какие-то там ТЗ поставленные изначально, эти паспорта технические, читать прямо вот документацию, как это будет выглядеть. И вероятнее всего, там уже будут другие совсем реквизиты, другие системы, по которым это переводится. Скорее всего, там даже проще. Там только есть получатель и какой-нибудь счет в разделе системы. Вот может быть так. Это не типичные наши реквизиты, которыми мы пользуемся. Но в принципе, это тот же самый рубль, который и был просто вот в виде записи. Уже давно не нужно такого количества бумажной валюты, чтобы ее выпускать системно. Это просто даже дорого иногда. А здесь, я думаю, приближение технологии цифрового рубля связано еще с тем, чтобы все-таки вести расчеты где-то за рубежом, на что повлиять кто-то извне может в меньшей степени.
То есть система цифрового рубля, она, во-первых, если я все правильно понял, не предполагает физического эквивалента цифрового рубля. То есть он цифровой в полной мере. Его не будет или не предусмотрено, чтобы он существовал там, в бумажном виде, в металлическом, еще там, в виде какой-нибудь карты, там еще чего-нибудь. Вот. А второй момент, который связан с цифровым рублем, это, собственно, скорее даже в первую очередь не сама валюта, а здесь важна сама система, при которой этим самым пресловутым цифровым рублем, как неким средством оплаты, можно пользоваться, обходя вот всякие ограничения того же самого Свифта или каких-то еще таких международных систем. То есть, поскольку, там, ну, допустим, да, с нашей тут страной кто-то договорится использовать его.
Важно еще сказать, что у владельца этих денег не будет привычного счета в банке. То есть у него будет счет, ну, скажем, вот, да, на госуслугах, у него, к которому уже подключаются все остальные банки. То есть если у тебя счет только там есть, ты не можешь его открыть, ну, физически ты можешь его открыть в другом банке, но это скорее будет через другой банк, как, знаешь, там, ну, приложение, ты все равно регистрируешься на госуслугах и там открываешь счет. То есть они все тянутся своими проводочками к одному центру. То есть какой-то уполномоченный.
Ну, опять же, может откатиться еще на два шага назад, опять для тупых. Если у меня есть уже 10 тысяч рублей, обычных рублей, в моем приложении, как у человека из народа, в приложении в Сбербанке, я открываю, у меня 10 тысяч рублей лежит. Вот. И если у меня будет 10 тысяч цифровых рублей, то это будет не эквивалентная вещь одна другой. То есть у меня будет отдельно 10 тысяч рублей привычных, а отдельно 10 тысяч цифровых рублей, там, как ты говоришь, да, в приложении госуслуг. И если я потратил из цифровых рублей 1000, то у меня останется 10 тысяч обычных рублей в банковском приложении и 9 тысяч в госуслугах. Это будут две разных, не просто формы одного и того же рубля, а две разных, ну, ладно, не знаю, валюты, получается, две разных.
Ну да.
В контексте того, что там формально мы будем называть и то, и другое рублем. Но фактически нет. Фактически это как бы разные деньги.
Да это, ну, это по природе-то свои одни и те же деньги, просто хранящиеся в разных системах, и все.
Ну, более или менее понятно, конечно, но то есть, все равно пока непривычно.
Как, опять же, ты же сейчас мне задал вопрос, по которому я там не шерстил по куче документов.
Я понимаю, не
разбирался, и, в принципе, мы не собирались этому отдельный выпуск посвящать, но тем не менее, ну вот как это представляется сейчас мне, возможно, какие-то там будут искажения от того, что я сейчас скажу, и, скорее всего, даже они будут, но я вижу смысл таким. Сейчас ты пользуешься банковскими счетами, ты хранишь на них деньги, к этим счетам привязываются карточки, и карточками ты ходишь, расплачиваешься. При необходимости ты подходишь к банкомату, и оттуда, прикладывая карту, со счета банка списывается и выезжает, у тебя, как это, горит зеленый свет, банкомат понимает, что это ты, выезжают деньги. Все, они с твоего счета списались из банка и выехали тебе, вот они, в наличном виде. В таком же точно наличном виде ты можешь их загрузить назад и пополнить снова счет. Значит, а цифровой рубль будет пополняться уже не в банке, а в кавычках на госуслугах.
Ну, в каком-то еще какой-то структуре цифровой, специально для этого созданной.
То есть представим, что сейчас, например, у банков вообще забрать возможность открывать счета, ну вот, клиентам своим. Что это будет значить? Это будет значить, что сейчас все деньги получают люди на госуслугах, они им приходят туда. Но чтобы ими пользоваться удобнее, как им хочется, например, кэшбэки там какие-то суперские получать, акциями пользоваться от банков, они приходят в банк, нажимают кнопку «Открыть счет», там, оформить карту. Эта карта привязывается ко счету на госуслугах, и ты пользуешься точно так же.
Вот, то почему, вот почему получается, извини, перебью, да. Вот почему получается, идут разговоры о том, что это будет выгоднее и проще, понятнее для частных лиц, но менее выгодно для самих банков, потому что как бы, да, количество ликвидности у банков уменьшится, и банки
меньше будут зарабатывать будут, конечно.
Банки будут меньше зарабатывать за счет этих всех транзакций и всего остального, потому что людям будет просто смысла никакого, бумажные деньги там свои, там, грубо говоря, снял, как некоторые до сих пор, снял там, наверное, с карточки, пошел, переложил на другую карточку именно бумажные деньги, или наоборот, даже не положил, а положил эти деньги бумажные у себя дома, а тут не будет смысла, тебе дзыньк, там, пришла зарплата на госуслуги.
Ну, надо смотреть, как это в реальности все будет происходить, потому что зарплаты все-таки приходят, и это очень большая статья дохода для банка, они не будут приходить на цифровой кошелек, я думаю, поначалу. Но при необходимости, вот это, кстати, будет плюсом для людей, то есть если они на госуслугах сделают там какую-нибудь кнопку, потому что все же всегда очкуют прийти к работодателю и сказать, что я хочу получать деньги на счет другого банка.
А некоторым говорят в ответ «нет».
Ну да, особенно если некоторые в банках работают, в тех, которых им эта карточка не нужна. Даже дело не в том, что им хочется получать где-то кэшбэк там крутой или просто иметь интересного дизайна карту, а они просто ипотеку взяли где-то еще до этого, и им просто вот эти, им неудобно вот эти переводы совершать туда-сюда, ну просто
непрактично и все делать такие вещи.
И поэтому, когда люди просят, им мягко отказывают, иногда жестко отказывают. Здесь, возможно, эта система будет каким-то образом выстроена иначе и позволит дальше распоряжаться более гибко. Но тут, конечно, появляется риск одного контрагента, да, что непонятно, как эти деньги там будут защищены. Вроде бы мы банкам-то не доверяем, но при этом храним.
Это правда.
А здесь уже, государствам нужно будет не доверять. А если утекут данные, как госуслуг данные когда-то, они
утекут. Особенно учесть, если сколько за последние пару-тройку лет утекло данных вообще ото всех просто структур. Угу. Из банков, из госуслуг, операторов мобильной связи, пенсионного фонда, вообще просто отовсюду. Все данные, по-моему, какие уже могли утечь, все утекли в общественный доступ. Поэтому да, это, конечно, опасно как-то выглядит.
Ну, это единственный, наверное, страх, который теоретически может быть, поэтому я здесь пока добавить ничего не могу, как сам процесс вывода выглядит, указания там реквизитов и так далее, перевода со счета на счет, поэтому если это, например, точно так же, как сейчас сделать из банка, трудно, да, нужно там куча подтверждений, каких-то, условно говоря, под своими аккаунтами заходить, иметь соответствующие до этого там паспортные данные, введенные. Может быть, будет все и не так страшно. Ну и плюс, кстати, надо не забывать, что действительно там есть некая система шифрования. Вот само слово криптография, да, у многих наталкивает на то, что там будут использованы, я не знаю, какие-то технологии криптовалюты. Это, конечно, отчасти, может быть, есть что-то похожее, но слово крипто... Ну, не крипто...
блокчейн просто сам как будто бы возможно, да, будет?
Там, ну, я не уверен, степени. Что там в микро какой-нибудь степени будет, но речь о том, что это криптовалюта или хоть как-то ее напоминает и близко не идет, напоминает только тем, что она будет в новой системе, похожей на классический, ну... интернет-кошелек вот с виртуальной валютой сделан, то есть там не типичные банковские реквизиты будут и системы учета, только этим. А слово крипто, понятно, что оно не означает, никак не связано с майнингами, вот этими всякими видеокартами.
Ну, короче, так или иначе, с одной стороны, эта штука обещает быть удобной для обычных людей, для частных лиц, а с другой стороны, мне кажется, чтобы вот эти все риски, этих рисков всех избежать, ну или как бы под предлогом того, чтобы избежать этих рисков,
ну да.
Все это обещает очевидным образом быть под контролем государства, под колпаком все эти операции будут, и если вы хотите там каким-то образом как-то незаметно для государства по какой-то известной одним вам причине эти деньги переводить с одного места в другое, то это, наверное, не для вас. История.
Кстати, надо тоже понимать, вот как сейчас банки работают. Банки могут у себя ограничивать величину переводов. То есть, например, бесплатно или платно, да, какие-то заградительные барьеры делать, сколько ты можешь в сутки, в день переводить. Вот будет ли это делать Центробанк со своим электронным кошельком, пока
комиссии
не понятно.
Комиссии какие-то ставить сильные заградительные.
Одно
да?
дело, да, есть клиент, который, например, вообще переводами не занимается, только платит. И, возможно, кстати, и там такая же система будет, что она поначалу вообще будет запрещать какие-либо переводы, кроме как только расчетов. Посмотрим. А с другой стороны, ну и тем самым как бы более закрытый, ну, как бы купол иметь и зону риска. То есть, если ты просто только платишь, рассчитываясь где-то, да, то система, которая принимает такой способ оплаты, она должна, возможно, какую-то верификацию пройти. И просто так какой-нибудь там мошенник даже ничего не зарегистрирует. И как бы списать меньше всего шансов. Вот, посмотрим. Ну, я, видишь, как-то поторопился, подумал, что это слишком очевидно, и сказал сразу, что одна из функций — это попытка там трансграничные переводы совершать. Но это скорее еще, это через этап, это слишком... Это будущее, наверное, 24-го, если не 25-го года, когда это может реализоваться. А так просто вот некая новая форма, и даже, я думаю, удобная.
Ну так вот вышло, что много, непропорционально может быть много времени по отношению к тому, как мы рассчитывали там с этой темой обойтись. Сегодня мы уделили тому цифровому рублю, но тема интересная, мне кажется, важная, и в ближайшее время, ну, наверное, об этом будет чаще говориться, в принципе, в публичном каком-то пространстве, а мы, наверное, перейдем к какому-нибудь еще следующему вопросу нашему.
Я, кстати, к этой теме могу смело добавить историю с этим стикером платежным, так. Потому что... Она как бы немножко связана с этим. То есть сейчас люди массово это имеется в виду, там десятки тысяч людей понаставляли заявки в разных банках, чтобы побыстрее, пошустрее увидеть этот стикер и начать им пользоваться. Значит, для тех, кто знает, ничего нового не будет, или тем более, кто заказал, ничего нового не будет. Для тех, кто не знает, значит, это такая штучка, которая клеится. Это вот, в общем, у вас есть пластиковая карта, вы знаете все прекрасно, как она выглядит. Представьте, что ее там сократили где-то, в 3, в 2 раза, и она уменьшилась. Чип остался, там, картинка осталась, и все. И единственное, что на обратную сторону у нее магнитную ленту содрали и взяли там клеем, помазали таким, липучку сделали там легкую, и все, теперь ее можно собачить куда хочешь. Например, все на телефон хотят ее крепить, потому что привыкли раньше телефоны. Это вообще для пользователей Apple, в первую очередь.
Это в первую очередь, да, я только хотел сказать.
Потому что люди с андроидами вообще не понимают этого извращения. Ну, как бы, зачем мне клеить карту куда-то? Ну,
если
моя
ты
карта
просто оформил себе
лежит
карту
дома,
МИР,
да.
Я бы оформил себе карту МИР и пользуйся так же, как и раньше.
Ну, конечно, да. Да так,
бесконтактным платежом.
Более того, то есть вообще люди не понимают, ну, то есть, зачем это там, зачем эта гонка. Ну, я, допустим, пользуюсь айфоном, Никита с андроидом ходит, и
да.
Даже для меня с моим айфоном непонятно, зачем мне что-то клеить на свой телефон. У меня он хоть и маленький, и я уверен, что этот стикер будет мешать, например, зарядке беспроводной, если я его приклею. Я уверен, что я буду им цепляться периодически. Мне вообще на телефоне ничего не нужно, я даже чехол не ношу, поэтому для меня этот стикер не несет абсолютно никакой пользы. Если хотите, можете его приклеить вообще куда вам вздумается, хоть на край сумки, хоть собаке на ошейник, хоть на, я не знаю, какой-то стакан из кофейни. Вот делайте с ним, что хотите. А он обладает всеми теми же свойствами, что и карта. Единственное, что там нет магнитной ленты, вы его не проведете. А там ограничения на оплату или необходимость ввода пин-кода сохраняется. Вообще, кстати, тема с безопасностью та же самая остается. Потеряли вы карточку, отклеилась, это ерунда. Кто-то нашел, он единственное, что сможет там, ну, по что-то ей пооплачивать, купить. Ну, разве что вот на большой карте у вас еще трехзначный код можно так скомпрометировать. Некоторые его там специально зачеркивают, вырезают, чтобы его, не дай бог, не было на карточке. Вот. Но шансы, что отклеятся, пока незначительные. Это нужно сильный износ дать этой карте. Ты, кстати, тоже надо понимать, стикер — это отдельная карта с отдельными реквизитами. Это не так, что это стикер к существующей карте. Они не дублируются. Это новая карта с новым номером будет, с новыми параметрами.
Ну, как по мне, так удобнее, если ты... Ну, бывает же все равно... Я уверен, что бывает даже у тех людей, которые, там, не знаю, родились, выросли и живут в миллионнике или в там, столице, все равно бывает, что ты там выскочил куда-нибудь в соседний магазин без телефона. Ну, просто он лежит на зарядке у тебя.
Да.
Там, не знаю, сломался, что-то еще. Мне кажется, что вот в такой ситуации, вот если сравнивать какой-то аналог с наклейкой, ну, как по мне, было бы прикольнее, интереснее, удобнее, там, не знаю, колечко какое-нибудь. Кто не любит колечки, вообще просто радикально зашить себе под кожу руки чип. Какой-нибудь из там, из какого-нибудь инертного металла, который не пачкает тебя. И перепрограммировать его в этом каким-то время от времени.
Есть люди, которые давно делают что-то подобное, они просто эти карты расплавляют в химрастворах и достают оттуда сам чип и антенку, собственно, NFC, которая заряжается как раз вот от этого соприкосновения с терминалом, то есть небольшой разряд, ее подзаряжает, соответственно, обмен данными происходит. И вот люди, уничтожая оболочку, сам пластик, да, растворяя его, достают чип и проводочки, и его запихивают куда хотят вообще. Ну, это прям вот кулибины. А, естественно, есть те, которые делают из этого ювелирные украшения, там еще что-то. То есть они просто за бабки те же самыми вещами занимаются. Некоторые выпускают сразу карту-то в таком виде. То есть они выпускают ее в виде какой-нибудь там бижутерии, ты можешь ей рассчитываться. Но я думаю, будет еще проще. Ну, кстати, надо с китайцами с какими-то скооперироваться, каким-то заводом, не знаю, там, 3D-принтеров. Короче, вот эта карта, которая сейчас фактически этот стикер платежный, это мини-карта, не микро еще, а мини-карта обычная, которую можно просто куда-то воткнуть еще. Она по толщине такая же получается примерно. То есть можно купить, сейчас условно говорю, можно купить какую-нибудь маленькую игрушку и в нее засунуть просто там по диагонали эту карточку и ею расплачиваться, как хотите. И вот у вас будет свой собственный платежный там аксессуар. Главное просто тоже попривыкать, посмотреть, там должна быть где-то, может быть, плоская стенка, чтобы контакт хорошо проходил. Карты эти работают нормально, так же, как и существующие. То есть бывает иногда глючат на каких-то терминалах, если очень быстро приложить и отставить, вернулись сразу назад, то они бывают просто контакт не срабатывает. И, кстати, иногда зависает сам терминал, приходится отменять покупку, загружать заново, и тогда оплата проходит. Ну, короче, что я рассказываю, это все такие житейские мелочи, нюансы, с которыми все сталкиваются. Для тех, кто хочет, может поэкспериментировать, заказать такую карточку. Я не знаю, там цены что-то 500-1000 рублей на них, и попробовать, может быть, вот экзотику из этого сделать, эту микрокарту куда-нибудь еще воткнуть и удивлять всех способом оплаты. Вот. А так, все остальное одинаково.
Да, или как некоторые в прошлом марте или апреле уже удивляли водителей общественного транспорта оплатой при помощи своего телефона, несмотря ни на что. Просто с андроидом, оформив себе карту МИР. Ну, ладно.
С андроидом за руку приходили.
Да, или просто сами андроиды приходили, да, вместо людей. В общем, а мы перейдем к какому-нибудь еще вопросу любопытному. Например, на днях введут очередные санкции против очередных банков. Отключат их от свифта, вроде как. И, соответственно, есть волнение по поводу того, что ожидать, чего опасаться в связи с этим людям, у которых этих же самых банков, допустим, используются брокеры. Mm. Вот.
Тоже эти люди.
Я не знаю, кто все эти люди, кто волнуется об этом, кто об этом переживает.
А скажите, я правильно понял, речь про санкции ЕС или ЕС?
Пока разговор идет о том, что это будут санкции ЕС, да, 10-й пакет санкций ЕС, и пока разговор только про отключение от Свифта, причем конкретных совершенно банков там. Ну, а что я буду выкручиваться? Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф, вот. Что нам ожидать от этого, и стоит ли прям вот буквально там, как только биржа утром откроется, все оставшиеся доллары, евро выводить с брокерского счета, который там у кого-то по какой-то причине еще есть, или там депозитарные расписки каких-то там компаний, типа там того же Яндекса, тоже срочно продавать, чтобы не гоняться за ними потом по не вошедшим в санкционные списки банкам. Или это все бессмысленно, учитывая, что это не американские санкции? Говорите что-нибудь, разубедите нас, или успокойте, или наоборот, напугайте до полсмерти.
По крайней мере, для Альфа-банка это выглядит вообще никак. То есть это, я не знаю, человек под ливень попал, и вот стоит, его просто поливает поток воды, и тут ты еще с этим, с опрыскиватель каким-то, знаешь, этим, из утюга, например, подходишь еще на него, ну как бы это вообще уже бессмысленно, абсолютно, с водяным пистолетом к нему подбегаешь, да, и начинаешь, да, угрожать, сейчас я тебе рубашку твою намочу.
Я сразу вспомнил, как я, по-моему, на втором или на третьем курсе сдал экзамен по матанализу на четверку. Для меня это было достижение. Я счастливый, тогда еще были зачетки бумажные, не так, как сейчас.
Электронные, да?
Сейчас электронные зачетки, да-да-да. Я из достоверных источников выяснил недавно. Да. Романтика пропала вся. Так вот, так сейчас даже под душ не попадешь. Ты поедешь с этого экзамена или зачета на какой-нибудь Яндекс.Такси и не намокнешь. Короче говоря, я шел пешком, пошел дождь, а я такой был довольный, что мне было все равно. И я промок насквозь. И зачетка тоже насквозь промоклася. Вот, ну, я высушил, все было в порядке. И вот мне вот такому вот хорошему, красивому, промокшему насквозь и с промокшими насквозь тапками, да, еще вылить дополнительно ковшик воды на голову, ну, как бы это.
Ну вот для Альфа-банка это выглядит так. Для остальных сейчас эти санкции пока непонятно, в каком виде будут выражаться. То есть и так большинство сейчас структур никакие переводы за границу, по крайней мере в Евросоюз, не делают. Или делают это там в очень ограниченное количество банков. Во-первых, они сами их отклоняют. Есть страны, которые вообще ни в каком виде не принимают ничего. Поэтому эти санкции во многом это просто констатация факта будет уже и так случившегося. Будут переводить, значит, другие валюты, те же самые китайские юани, которые сейчас настолько набрали обороты уже, что просто торги на бирже уже зашкаливают. Никогда таких в жизни не было
объемов торгов юанем, да?
Да, да.
Ну, то есть мы конкретно про Россию говорим.
Да, да, конечно.
Короче говоря, чтобы побыстрее разобраться с этим вопросом и больше к нему сегодня не возвращаться, правильно ли я понял? Мы-то это уже, конечно, за кулисами тут обсуждали, не сегодня, но и раньше. Если к тому, о чем мы сейчас говорим, к санкциям ЕС в этом 10-м пакете с отключением уже оговоренных банков от Свифта не добавится еще американские санкции классические со включением в расстрельный список этот СДН, Specially Designated National List, то, в принципе, переживать пока, если этого не случится, то переживать пока, в общем, и не о чем, получается.
Да не о чем переживать.
Уже, точнее, переживать.
Единственное, еще, о чем есть переживать там владельцам ценных бумаг и так далее, если вот с НКЦ какие-то проблемы случатся, которых ждали массу в прошлом году, что еще летом, осенью потом и зимой, короче, постоянно ждут, что против НКЦ ведут какие-то санкции, и тогда расчеты вообще прекратятся и в валюте, и во всем остальном просто в России все встанет. Посмотрим, будут ли они введены. Пока это, мне видится, самым страшным финансовым ударом, который может в ближайшее время состояться, ну, в теории, а не по прогнозам или каким-то слухам.
Ну, то есть, если вот как раз добавят к вот этому вот бессмысленному с точки зрения рядового уже обывателя санкционному по пакету еще санкции против клирингового центра национального, вот тогда обладателям, как некоторые, да, здесь, обладателям депозитарных расписок отечественных компаний, листинг которых производится на иностранных площадках, типа ВК, там, Озон, Фикс Прайс и так далее и тому подобное.
Вот тогда им не поздоровится.
Видишь, не поздоровится. Просто вот тогда надо волноваться. И уже поздно волноваться.
Тогда надо волноваться. Тогда должно, да, тревога, паника, возможно, охватит вас и пройдете эти все этапы. Страх, гнев, принятие, торг.
Торг, да. Наоборот, немножко. Ну ладно. Вы будете именно в этой последовательности. Сначала принятие, потом торг.
Мне хочется, чтобы было именно так.
Сначала принятие, потом торг. Да. Мне тоже нравится. Я думаю, торг здесь неуместен. В общем.
А мне очень нравится слово торг во всем этом, в этой последовательности цепочке. Видите, как его даже выделяю отдельно, торг.
Да.
Я всегда представляю в этой ситуации, когда человек, как сцена эта, где там седьмая печать, где там сидит мужик в шахматы и играет со смертью, то есть в каком-то смысле там они еще что-то действительно торгуют.
А хорошая метафора у вас сейчас в контексте нашего разговора. Сидит рыцарь, играет со смертью в шахматы, действительно.
Не, ну, естественно, вам помогут. Не сразу. Это тема же вот разблокировки активов. Вообще, замечательная история. Короче, ну,
кстати,
как
да,
происходит?
Сегодня ее тоже собирались обсудить.
Я думаю, последнее, на чем мы сегодня закончим, потому что этот, как бы, очень много информации, просто одна за другой, поэтому если у вас просто вопросы какие-то есть, вы их задавайте, мы вам в чатике ответим, или, может быть, вынесем на отдельный выпуск. Но, как бы, вот сейчас будем по разблокированным активам, в кавычках. Значит, в конце прошлого года собирали определенные бумаги от владельцев акций, застрявших в Евроклире, то есть, ну, в Европе.
Именно полностью иностранных акций, да, получается? То есть мы
ну, я так это сказал для простоты ценных бумаг. Вот иностранных ценных, там, еврооблигации, акции и прочее-прочее. Короче говоря, активы, даже валюта. Подавали коллективные заявки на то, чтобы разблокировать, подавали индивидуальные заявки, чтобы разблокировать. И уже в январе месяце, то есть смотри, люди подали, и там было как сказано, значит, 7 числа принимается это на рассмотрение. Были люди, которые до 7 числа уже присылали в банки реквизиты, чтобы им зачислили деньги. О чем это говорит? О том, что они либо слабо осведомлены о том, что происходит, либо им просто налили в уши воду, либо и лапшу на эти же уши еще и повесили. То есть людям кто-то, а я думаю, менеджеры, понапродавали этих бумаг где-то там застрявших. Потом стали рассказывать, сейчас мы с вами поручение напишем, заявление, все разблокируют, перейдет все, заработаете десятки процентов в долларах. Ну, действительно, такая схема существовала и существует, и она имеет место быть. Но в реальности...
Брокер получает свою комиссию, несмотря на то, ну, что человек эти бумаги, возможно, никогда и не увидит в ближайшие там 20
лет. Самое главное, что брокер сразу получает эту комиссию, конечно же. В итоге получается история такая, что какие-то клиенты подумали, что это вот действительно работает просто вот так, и тут же, уже 7 числа ждали... Я удивлен вообще, что бельгийские эти комиссии рассмотрели до, получается, середины февраля, и ответы какие-то стали отдавать. Потому что там такое количество всего, понаотправляли сотни, тысячи этих бумаг. Ну, в бумаг-то там десятки тысяч, наверное, если не сотни, а в единицах, в штуках там по клиентам даже, если считать.
Ну, по заявлениям имеется в виду отдельным.
Что они еще умудрились что-то там разобрать. Я думаю, это по отдельным прям суперклиентам было, которые там в первых рядах через каких-то юристов делали. Но комментарии, которые там написаны в ответ, и сейчас, да никого там не разблокировали. Всем отказали из первых там, трех или четырех. Причина может быть какая? Вот вы когда-нибудь самостоятельно приходили, не знаю, там, вот вы, Никита Иванович, там, человек от народа, вот приходили, может быть, в каком-нибудь 2003 году в налоговую, например, получать ИНН.
Или... Вы смеетесь, в 2003 году вы мне льстите, в 2003 году я 11 класс заканчивал.
Так нет, ну ИНН, может быть, получал.
Не было необходимости. ИНН я получил, по-моему, раньше еще. Да, действительно, вот ИНН, да, ИНН был получен.
Прям я год угадал.
Ну нет, год ты не угадал, но, возможно, примерно в это же время. Я точно сейчас не помню.
Ну, короче,
но это, в общем,
ситуацию...
это было сопряжено с ужасом каким-то.
Ну да, вот приходишь в то время, никаких госуслуг, никаких электронных очередей, ничего.
Это был ад просто.
Ты просто приходишь, и у тебя, если ты заполнил с первого раза все правильно в этой анкете, там документы предоставил, ты просто либо гений, либо счастливчик по жизни, когда все
так
правильно.
Так тебе же еще и никто и не объяснял тогда.
Инструкции
это вообще
на стене,
памятка какая-то там что-то, да, но она не актуальная.
Инструкции на
обычно.
Стене, да, да. А они, опять же, в зависимости от сложности вопроса. Некоторые были достаточно элементарны, заполнил, отдал, и все замечательно. А надо было иногда уходить, что-то там менять, переменять, возвращаться с другими,
да,
документами.
Когда
то же самое
здесь. Жалуются на госуслуги, они просто, может, не помнят или не столкнулись с этим совсем.
Здесь такая же особенность. То есть в Бельгию отправили документы люди, которые никогда в жизни этого не делали. Они примерно понимают по каким-то разъяснениям, комментариям с самих этих, значит, комиссий, что нужно делать. И все пошли просто на ощупь. Это означает,
в Бельгии еще живут в 2003 году, надо тоже сказать. Да,
да вот. Я думаю, они вообще особенно после того не двигались. Там-то население не требует такого количества, может быть, операций.
Или в 97-м, возможно, они живут еще. Все, если вдруг маленькая ошибочка, там запятую не поставил где-то, до свидания.
Ну, то, что запятую не поставил, да, а то, что технологически они, ну, наверное, развиваются, вот здесь я сказать не могу. Если
ну, это дело десятое, да. Просто что вот запятую не поставил,
быть...
и все.
Если кто-то из наших слушателей живет в Европе и ходил там к коммунальными, в муниципалитеты местные, в собесы, что-то пытаться оформлять, налоговые, то поделитесь опытом, просто любопытно.
Да, будет интересно.
В Телеграме напишите, да, мы с удовольствием почитаем. Но это правда, да, а то мы сейчас гадаем, как будто бы в этом какая-то экспертиза есть. Ну так вот, получается, что любое исправление, которое требуется, я мыслю себе так. Ты отдаешь, тебе приходит ответ отказом, например, ты можешь подать уточняющий материал, дослать что-то еще, но, скорее всего, ты либо в конец списка уезжаешь,
ну,
либо
конечно.
Где-то
точно... Как это называется? В порядке живой очереди.
Живой
просто.
Очереди,
ты...
да.
На 3000-миллиардном месте каком-нибудь там оказываешься.
И, с одной стороны, кажется теперь, что подавать коллективную заявку было еще большей ошибкой, потому что, как бы прикрываясь одной компанией, скрывая за собой весь список бенефициаров, если один, например, будет какой-нибудь, там, условно говоря, из нового европейского санкционного списка, ты тем самым, возможно, всю лицензию перечеркиваешь. Не знаю. То есть это я к чему все рассказываю? К тому, что если вы были в числе тех, кто что-то ждет от сейчас Евроклира, то, ну, расслабьтесь и просто не ждите, что это случится через неделю или даже через месяц. Возможно... Вы там к лету только разгребут все эти документы или разгребут уже повторно, подписав с вами какие-нибудь уточняющие бумаги. Возможно, это затянется надолго, и вот эта вот история с тем, что вы там хотели заработать 10-20-30%, она в какой-то момент станет не такой и реальной, а самая большая опасность во всем этом деле, что... активы вообще будут заблокированы и впоследствии конфискованы. Ну, это самое страшное. Поэтому менеджеры, которые здесь и сейчас предлагают вам заработать десятки процентов без каких-то гарантий и дополнительной защиты, может быть, со стороны именно российской юрисдикции, обрекая вас на авантюру, вот побойтесь их. Если вы не знаете прозрачность этой схемы, если она не подконтрольна, если эти бумаги вот в категории настолько вот максимально замороженные, как мы все сейчас, как принято считать вот в Евроклире, даже и лучше обойдите стороной. Эта прибыль того не стоит. Ну вот смотрите, о какой прибыли идет речь. Например, 50%, такого уже нет, но пускай 50% в долларах. Сейчас курс доллара 75. Вероятность, что он будет 95, маловероятно. Что он будет 65, более вероятно. Вы можете купить его тогда подешевле, этот доллар, заработать опять на отскоке. Раз. Два. Вы можете к этому моменту купить ценные бумаги, которые сейчас там к восстановлению только еще стремятся. И за тот самый срок, пока у вас будут в Евроклире что-то рассматривать, эти бумаги подрастут, вы потом свой доллар купите и даже в большем количестве, чем сейчас. То есть все это уже пересчитывается миллионы раз, и как бы вот эти десятки процентов, которые ты можешь заработать, они того не стоят в валюте. Эта валюта сейчас... Люди очень много тратят на всяких этих перемещениях и конверсиях, поэтому я думаю, что если вы заработаете так много на валюте, то вы, наверное, уже и большую часть своих средств или хотите заработать, храните, может быть, не в России, не знаю. Ну, в общем, авантюризм не то чтобы не про нас, а мы про прозрачные схемы.
Чем рисков, если не понимаете, лучше не рискуйте вот в этом направлении в каком-то.
Я уверен, что есть решения более надежные, чем те, которые предлагаются в общей массе, но, опять же, это, скорее всего, эксклюзив, который требует какого-то перехода права собственности от граждан страны, там, заключения каких-то договоров. Вот это вам точно в массовом порядке никто не даст и не поможет сделать, поэтому скорее вам дадут обычную... В общем, я уже все сказал, достаточно. Ну что, мы заканчиваем, мы массу всего... сегодня обсудили. Просто скажем спасибо нашим подписчикам, которые на Boosty достигли первой отметки. А теперь там 10 человек, кто-то просто задонатил и увидел картинку. Там две рожи, одна лысая в очках, другая, кстати, бритая. Сейчас она уже давно не бритая, без очков. Вот, косплеят великого маэстро и считают, что это была первая научная фотография денег Джоули драконов в интернете.
Не говоря уже об ее эстетической ценности, которая обесценена.
Ну, естественно, как же, куда же без этого.
Где маэстро Панасенков, там эстетика, как известно.
Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас на всех площадках, где вам удобно. На Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Spotify, Покеткастах, Кастбоксах. Или, если хотите, можете подписаться на нас на Boosty и поблагодарить за что-то, что вам когда-то понравилось единоразово, или стать вечным нашим подписчиком. Нам в любом случае будет приятно любая из этих двух форм. А так, на сегодня все. До свидания.
Всего вам доброго.